И 30 стих мы с вами закончили, написано, и, они спели псалом и пошли опять на гору Елеонскую. То есть это был пасхальная вечеря да, в Иерусалиме. Начиналась она с момента заката, как только первая звезда сходила, солнце садилось, первая звезда появлялась на небосклоне. Это было, ну, как бы сказать, по заповеди, началом вечери. То есть, ну, где-то это было в районе где-то 6 часов вечера по нашему времени. То есть, где-то вот они там, где-то около 6 начали, и потом, сколько они там часов пробыли, не знаю, но потом, после этого, они пошли опять на эту гору Елеонскую. Как обычно, это был их маршрут для ночлега. Как обычно. Да? Но тут уже кто куда. Тут уже ученики думали, что они идут на ночлег, а Христос знал, что это добром не закончится поход. Да. Тридцать первый стих. По пути. «Тогда говорит им Иисус, все вы совладитесь обо мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря и овцы рассеются овцы стада. Но по воскресенье моем встречу вас в Галилее». То есть он предупреждает их о чем? О событиях, которые произойдут. Да? И в принципе произойдут они неизбежно. То есть он предупреждает их о том, что они разбегутся, они в конце концов разбежались. Да? Он предупреждает им в 32 стихе, что он встретит их где? На Галилейском озере. И в итоге, в конце концов, так и случилось. Помните, да? Да. То есть они там ловили рыбу, и потом на берегу Иисус их окликнул. Христос был на берегу возле костра, он их окликнул. И они потом, ну, там, помните, да? Идут к нему, там что-то там беседуют и так далее. Опять он предупреждает их, но слышат его или нет? Не слышат и не понимают, да? 33 стих. Петр сказал ему в ответ. То есть, опять же, он говорит, вы соблазнитесь, после воскресения встречу вас на Галилейском озере. Да? Ну, если бы они поняли, логично было бы спросить, где тебе искать со мной в Галилейском озере? То есть, если, по большому счету, да, если он говорит о встрече, если они верят в эту встречу, то тогда, ну, логичнее так, да? Но тут и зацепило слово «освободитесь» или «разбежитесь», или «оставите меня», или «предадите», да? У Петра накипело в 33 стихе, он говорит ему в ответ, «Если, говорит, и все соблазнятся тебе, я никогда не соблазнюсь». Мы сейчас так не говорим, соблазниться, не соблазниться. Сейчас, подождите, современный перевод, посмотрю, что тут пишет. По этому поводу как-то это слово переведено. Да, он говорит, значит, вы все отступитесь от меня этой ночью, как сказано в Писании, сражу пастуха, и овцы стада разбегутся. Но после того, как я воскресну, вы найдете меня в Галилее. Но Петр сказал ему, даже если все от тебя отступятся, я никогда. И в принципе, вот, ну, он говорит то, что он не лукавит, он говорит то, что он чувствует. Да? То есть он на самом деле готов прямо вот до последнего за ним идти, и в принципе, то, что он говорит, это то, что у него внутри. Но 34 стих. Иисус сказал ему, истинно, то есть я тебе точно говорю, истинно, точно тебе говорю, что в эту ночь, прежде, нежели пропоет петух, ты что?
Трижды
уже. То есть три раза. То есть не нечаянно, а аж три раза отречешься от меня. 35 стих. Говорит ему Петр, хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя. Подобное говорили и все ученики. То есть, ну, вдохновения им хватало. Да? Это не прав, не про нас. То есть он говорит, вы все соблазнитесь, они говорят, нет, мы, вот, ну, как сказать, ты не прав, мы вот умрем, но не уйдем, да? Мы готовы даже умереть. То есть, я думаю, что они себя так чувствовали на самом деле. Потому что, то есть, они не просто храбрились, они, возможно, ну, чувствовали внутри так, что вот, ну, все, да, мы понимаем, что раз такое дело тяжелое, да, раз ты уже решил зачем-то умереть, мы не понимаем зачем, но раз ты решил умереть, то мы тоже за тебя тоже помрем, вместе с тобой помрем, да. Из любви, из преданности, все равно, неважно, как, но ну, готовы. Готовы. 36 стих. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания. Это сад, Гефсимания, это сад на Гедеонской горе. Да? И говорит ученикам, посидите тут, пока я пойду помолюсь там. И взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, то есть это Иакова и Иоанна, начал скорбеть и тосковать. И говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мной. То есть он просит у них что? Поддержки. И молится, молится, на самом деле, ему видно, что очень тяжко, трудно. И отойдя немного, упал на свое лицо, то есть это, ну, как это сказать? Да, лицом на землю. И что? Молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Я не знаю, наверное, ну, наверное, если вы, ну, как сказать, если вы стремились к исполнению воли Божьей когда-либо, да, вот это вот чувство вам, наверное, знакомо, да, в отношении того, что происходит с Иисусом Христом. То есть, почему? Потому что ты тогда в этот момент раздираем, да, такими очень противоречивыми чувствами. С одной стороны, там, все твое естество хочет, да, хочет, да, одного, да, жить, как-то избежать, защититься, избежать боли какой-то, избежать какой-то опасности, избежать каких-то неприятностей, да, а другая твоя часть говорит, что? Что надо подчиниться, да, потому что на то есть воля Божья. Да? И эта борьба, она очень, ну как это сказать, непростая. В плане того, что безболезненно она никогда не проходит. Это всегда очень большое напряжение и всегда очень, ну, большая такая внутренняя битва. И мы видим, что во Христе она присутствовала. То есть он не, как это сказать, он не какой-то вот механически бесчувственный такой вот, да, как говорится, робот, который делает все вот то, что вот, на что запрограммирован. Да? Он, как он говорит о себе как о сыне человеческом, естественно, как сын человеческий, такая перспектива пойти и умереть для нормального человека никогда не привлекательна. Да? И внутри, вот, ну, как сказать, его естество человеческое этому очень противится. Он молится, молится даже очень странные молитвы. Он говорит, если возможно, то есть, какие есть варианты? Хотя он все время ученикам говорил, я пойду и умру, да? Вот мое тело единственное, ну, как сказать, моя жертва, да, единственный, как бы, источник для вашей жизни, да? Единственный хлеб небесный для вас. Моя кровь – это единственное, что спасет вас от грехов, да? И он говорит, но тем не менее, здесь вот, как бы, вот есть такой странный вопрос, если возможно. Если это было в жизни Сына Божьего, то, ну, как сказать, то нужно воспринимать и в наших жизнях это нечто как нормальное. Да? Потому что некоторые воспринимают это как грех, да, христиане. То есть вот эту борьбу в себе они воспринимают как грех. То есть они говорят, что вот, это самое, вместо того, чтобы сказать, Господи, я готов, ура, вперед, я это самое там, ну, как это сказать, обеими руками за, и так далее, и так далее. А тут я вижу в себе какое-то там, ну, противление, какую-то там борьбу, и так далее, и так далее. Там. И они там, ну, я и в себе такое замечал, и с людьми тоже говорил, да, как пастор, да, в этом неоднократно. То есть, когда люди вот это видят, они начинают воспринимать это как грех. И они говорят, вот, я тут это самое, ну, я тут колеб, ну, как это сказать, раздваиваюсь, я вот, наверное, там... Богу не угоден, с таким вот
малодушием.
Да, малодушие у меня тут такое, там, и так далее, и так далее. Это не малодушие, да? Малодушие, если ты не сделаешь то, что тебе Бог говорит, да? А то, что эта борьба присутствует, и то, что она там есть в нас, это нормально. Потому что это было в жизни, ну, в самой жизни Иисуса Христа. Понимаете? То есть, если Он это не избежал, да, то почему вы решили, что у вас это как-то вот должно быть по-другому, да? Мы должны воспринимать это как нормальное явление, когда эта борьба присутствует. Просто важно, чтобы в этой борьбе что?
Победил Дух.
Победил Дух, да? Христос говорит, то есть, впрочем, не как я хочу, но как ты. Когда борьба на самом деле происходит, то есть ты на самом деле, то есть твое человеческое естество хочет защититься от этого всего. На самом деле не хочется ни боли, ни потери, ни опасности, ни каких-то там ущерба для себя и так далее. Но Дух говорит, что ты должен поступить так, да? Ты должен вот, ну, как бы сказать, делать так, как нужно делать. И твой вот осознанный выбор, он ставит тебя под удар, ставит тебя под опасность. И в итоге, да, если ты, как мы говорим, малодушие происходит не от того, что эти мысли пришли к тебе, да, а малодушие бывает, когда ты в итоге не делаешь то, что от тебя Бог говорит. Понимаете? То есть, ну, здесь в данном примере это, конечно, чисто гипотетически, но если бы Христос после этой гефсиманской молитвы встал, развернулся и ушел куда-то, да, и сказал там, все, отныне под поле пойдем, там, будем, законспирируемся, да, все такое. То есть, это было бы малодушие, да, а так как он пошел навстречу вот этой толпе, не стал ни убегать, ничего, да, то это было исполнение воли Божьей. Хотя, я говорю, борьба, она не греховна в данной ситуации. Борьба, она даже в жизни Христа присутствовала, без нее не бывает победы без вот этой самой борьбы. Поэтому не надо осознавать эту борьбу как какое-то там, ну, какое-то чуждое, странное или там греховное явление в нашей жизни. Да? То есть, если есть борьба, это нормально. Да? Главное, чтобы эта борьба закончилась победой Божьей, победой Духа, победой Божьей воли в нашей жизни. Вот. И очень часто мы, конечно, молимся избавиться от искушения. Да? Они никому особо, как это сказать, радости не приносят, эти самые искушения, да? Но, тем не менее, избежать искушений всех совершенно невозможно. И если для многих, допустим, христиан представляется, идеальная христианская жизнь, это вот такое, как это сказать, да, это такое, ну, как бы, ну, не то, что сплошная победа, а такой вот светлый путь, да, на котором искушения даже не попадаются, да? То есть вот ты идешь, а кругом вот небеса, да, ни греха никакого в окружении твоем нет, да, вот как на небесах, вот ты скользишь как облачко, да, вот так вот, да, и вот кажется, что вот ничто тебе не касается, да, и мы для этого, может быть, там, ну, и это кажется, вот это и есть идеальная вот христианская жизнь, да, вот когда ты двигаешься, и ничего тебе не цепляется, да, ничто тебе не напрягает, не это самое, с пути не сбивает и так далее, и так далее. То есть такое, ну, такой идиллии не бывает. Да? Мы должны это тоже четко и ясно с вами осознавать. Как бы мы ни хотели, как бы мы ни мечтали, как бы мы ни стремились, но такой идиллии не существует. Потому что обязательно где-то вот будет какой-то конфликт. Да? То есть вот жизнь так устроена. Да? В жизни Христа это тоже так вот происходило и было.
Может быть, ведь смерть Христа отличалась от смерти простого человека. Взять апостола Петр.
Да.
Якову отрубили голову, его посадили в тюрьму и сдавали в оковы там. А он спокойно спит. Ангел пришел, растолкал его и вывел из темницы. Потом Павел говорит, да я готов умереть за Христа. И, то есть они, Павел и Сила попали в тюрьму, они не плачут там, а воспевают Господа. Да? То есть они не волновались уже о смерти. А смерть Христа отличалась от смерти апостолов и простого человека, потому что Господь знал, что грехи всего мира Он возьмет на себя. Может быть, это. Поэтому Он и говорил, пусть минует меня чаша сия. Тем более Он знал, что Он воскреснет. Это же, ну, не просто безысходность, Он умру и все, и как бы. Но то, что впоследствии мы видим, Отче мой, для чего ты оставил меня на кресте, Он был, ну как, оставлен отцом.
Пускай это будет глубже, да? Я соглашусь, что это будет, это что смерть Иисуса, конечно, была глубже, да. чем просто ужас смерти.
Да.
Я понимаю, что это так, но какая разница? Потому что все равно масштаб у Христа больше, однозначно больше, чем масштаб искушений у нас. Я просто говорю здесь о том, что, ну, как сказать, что на пути детей Божьих, да, это нормальное явление, когда, вот, ну, как сказать, когда есть борьба, да. То есть, если всмотреться, конечно же, там, ну, это не то, что Христу было страшно, он не хотел умирать, хотя это тоже. Никто нормально, ну, как сказать, я думаю, что если бы Бог не успокоил там апостола Павла, не дал ему веры, если бы Бог там не дал там апостолу Петру то же самое, мир в сердце, да, я не думаю, что он так вот, ну, безразлично смотрел на свою смерть. То есть это тоже результат какой-то победы, которую, в общем-то, он имел, да, в себе, через веру. Никто из людей не может вот равнодушно смотреть на свою смерть, да, вот, ожидая вот, что, ну, помру, и ладно, и помру, то есть как бы вот так.
Да? Но мы же христиане.
Если у нас вопрос о смерти, то мы и не знаем, как нам придется умирать. Ну, да. Человек, даже будучи, может быть, и подготовленным, но реально как это происходит, мы в неведении. И это очень хорошо, на самом деле.
Что? Нина там про свой опыт делится, да?
Когда бабушка умирает, надо сходить посмотреть, как человек умирает.
А. Ты своему потом хвалишь.
Ты поймешь, что такое. Нет, когда очень плохо, тогда все равно.
Согласен на все.
Нет, ладно. Там же добавили мучения.
У всех разные.
Нет,
у всех разные. Нет, послушайте. У всех разные, да. У всех разные, но, ну, как сказать, ну, тут нужно понимать, есть безысходность. Да, когда ты понимаешь, что в любом случае тебе конец, и ты тут уже хочешь, не хочешь, брыкайся, не брыкайся, там, пищи, ничего не поменяется, да. Есть добровольное что-то, да, что, в принципе, Христос делает добровольно, да. Он говорит, я иду, да, конечно же, там неприятно умирать молодому, это 100%. Конечно же, неприятно очень брать на себя грех мира, тому, кто без греха всегда был, да. Неприятно чувствовать разделенность с Богом, тому, кто всегда, в общем-то, с Богом был един. Да. То есть все это, конечно же, и, ну, является вот тем, как бы вот, тем вот ужасом, против которого восстает душа Иисуса Христа. И вот эта вот молитва, от нее никуда не денешься. Она очень странная молитва, еще раз повторяю. Что значит? Если возможно, доминует меня. Она свидетельствует, ну, она ни о чем не свидетельствует, кроме как о борьбе очень сильной внутри Христа. Хотелось бы умереть спокойно на кровати и рядом с близкими людьми, которые тебя любят. Хотелось бы, да. Но и никому не хотелось бы, наверное, умирать, когда тебя кромсают, там, пытают, издеваются, и кругом ни одного доброжелательного лица. Поэтому, то есть... То, что мы видим на самом деле, это вот его молитва, это огромная борьба. И, ну, я к чему, что на самом деле за ней очень много стоит вот этими вот, ну, за этой борьбой. Мы, возможно, даже, ну, только предполагаем чуть-чуть, вот что там могло быть, да. Но, ну, силу вот этой вот искушения мы можем даже представить себе не можем. Да? Просто я к чему это все говорю, что борьба присутствовала в жизни Сына Божьего, да, я говорю, я провожу параллель, что оно присутствует и в наших также с вами жизнях, да, вот это, да, но как это, как мы говорим, это по силе, естественно, по нашему масштабу, никто того искушения, которое переживал Христос, не переживет из нас,
да. Никогда не испытает, как ты страдал, что грех...
Да, и это правда.
Это действительно
правда. Но я говорю, что оно не греховно, само по себе, как это сказать, борьба, она не греховна, да, потому что греховно поражение в этой борьбе, да, но ее присутствие, это не греховно, это, ну, как, нормально, что называется. 43 стих. И придя, то есть он где-то в сторонке, возвращается, находит их, и приходит к ученикам своим и находит их спящими. И говорит Петру, не могли вы час бодрствовать со мною? Тут тоже такой, как бы, русский язык уже.
Неужели один час не могли?
Да, неужели один час вы не могли со мною здесь побыть?
Так уж одного часа там, да. Поели.
Вот современный перевод, как говорит, интересно. Он подходит к ученикам и застал их спящими. Вот как, говорит он Петру, вы даже часа одного не смогли бодрствовать со мною. Так вот вы какие, да? Вот так вот.
А дальше что там?
Да, только говорит, что не отрекусь, только говорит, что даже умру. Говорит, час пободрствовать. Нет, не получается. 41 стих. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна.
Так получается, что предательство это от Иуды исходит.
Ну да, получается, что так.
Ну, человеческое вообще предательство.
Ну не.
Это пример Иуды.
Пример Иуды, да.
Да, да, да.
Не спите, молитесь, чтобы устоять в испытаниях. Вот это современный перевод говорит. Дух, дух отважен, плоть бессильна. То есть он, вот, ну, то, что на самом деле, вот, откуда у нас берется сила, да, у людей, откуда Христос брал силы, то же самое, то есть мы, где, откуда она берется? Вот как вот Петя говорит, что вот Петр спал, не боялся, да, Павел тоже не боялся. Чего они такие смелые стали? Потому что бодрствовали, да, и в молитве эти получается. Потому что Христос дает только один выход из этой ситуации. Угу. Он говорит, если хотите победить во всей этой истории, то что?
Молитесь.
Потому что победа, она в данном случае молитва. То есть что молитва в данном случае делает для человека? Как она ему помогает? Как вам кажется? Божья реальность какая-то, да? Божью волю знаешь. Что там еще? Что еще может быть?
Я думаю, что рассказывая Господу о том, о своем переживании, Господь посылает утешение. Наверное.
100%. Не наверное, а точно. Почитайте псалмы. Псалмы именно так и построены. Они начинаются всегда с бури чувств, эмоций и возмущения. Да? То есть кто-то там на него там наехал, да, что-то там у него отобрал, или что-то там ему грозит, этому Давиду бедному. И он с этим вот, с бурей этих возмущений приходит к Господу, да? И просит там, чтобы он их этих зубы нечестивым посокрушал, кости им попереломал. Но псалом заканчивается обычно прославлением Бога. То есть он в конце концов успокаивается, да, и вспоминает, что Бог велик, вспоминает, как Бог его раньше спасал и благословлял, или не его, а Израиль вообще как таковой, да, и что Господь верен, и в итоге как-то понемногу успокаивается, заканчивается прославлением Господа, что я Господу там хвалу воздам, потому что Он милостив, спасает, и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть, вот, то есть когда ты, ну, на самом деле, приносишь, открываешь свои чувства, желания перед Господом, Господь, написано, соблюдет их во Христе Иисусе. То есть Он сохранит тебя во Христе Иисусе. То есть Он даст тебе мир, любовь, Божью наполнит благословением, миром и так далее, и так далее. Да? Да, и силы. Да, и даст, ну, на самом деле, ну, понимание того и веру, самое главное, даст в том, что на самом деле он способен. Способен защитить, способен сохранить, способен даже воскресить, если надо, и так далее, и так далее. Да, то есть вот эти вот моменты.
Как апостол Павел и Сила, так они приняли это как от руки Господа, и они не просили Господь избавь нас из этой тюрьмы, они просто славили, воспевали Господа.
Не только они воспевали, но и написано и молились. Они прославляли Господа, там написано и молились. То есть они вот буквально делали то, что Христос посоветовал. Да? 42 стих. Еще отойдя в другой раз молился, говоря, Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне пить ее, да будет воля твоя. Уже чуть-чуть пободрее молитва идет, да? То есть он сначала просит просто, чтобы миновало, потом он говорит, если не может уже так, пускай, ладно, пускай, да? Да будет воля твоя, смиряется. 43 стих. Возвращается и что? Находит их опять спящими, ибо глаза у них отяжелели. Бодрствуйте, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. И все правильно говорит, правильно советует, но советом его не воспользовались ученики. 44 стих. Оставив их, опять отошел и молился в третий раз, сказав то же слово. И когда приходит к ученикам своим, говорит им, вы все еще спите, почему-то они три раза засыпали, да, по большому счету. То есть он их будил периодически, они говорили, что бодрствовали, молились, они опять засыпали, да? в отношении учеников, ну, осуждать их, наверное, не стоит. Да, почему? Потому что, как это сказать, ну, не то, что сами такие, да, а и не понесет человек такие вещи. То есть, они не понимают, что происходит. Они не видят, ну, как сказать, Христос видит, вот перед ним все открыто. Да, перед ним все открыто. Он знает, что вот скоро конец, он знает, что все. Они ничего не понимают. Они думают, что они идут на ночлег. Да, он говорит, что будет предан, они что-то как-то все это пропускают мимо ушей. Он говорит, вы сейчас разбежитесь. Они говорят, да не, мы сейчас вот, ну, как это сказать, поспим и умрем за тебя, да. Отдохнем и умрем. Ты не прав, да. И, ну, как вот это вот, но на самом деле оно не, ну, как сказать, они не в курсе того, что происходит, да. И вот из-за этого вот и спят, и тяжело, и непонятно что, и так далее, и так далее, да. И все это, на самом деле, чтобы, ну, никто из людей не мог похвалиться, да, что вот, Господи, я вот с тобой был в тот момент, как ты вот, я тебя поддерживал, да, я тебя там, не знаю, там, да, если бы не я, то как-то так. И вот эти все вот моменты, а я еще раз, я вам рассказывал, по-моему, это, я уже что-то путаюсь, потому что тогда что-то сейчас, если говорю, что-то здесь, но для меня вот эти вот, ну, как вот этот вот, вот эта глава, очень сильный контраст, что, допустим, сегодня происходит. Вы когда-нибудь смотрели трансляцию крестного хода на Пасху в Иерусалиме? Не видели никогда? Ни разу? Ни разу, да? А? Ну, хоть бы не до конца, хоть бы немножко, хоть эпизод какой-нибудь, да?
На Пасху?
Да, на Пасху. Пасхальный, да, вот по телевизору, когда показывают пасхальный ход в Иерусалиме на Пасху, когда... когда огонь загорается, а когда вот крестный ход показывают, да? Когда, там есть такая традиция, там на Пасху вот эти вот паломники, священники, паломники несут крест на вот тем путем, которым нес Иисус Христос, да? Вот это вот, называется эта дорога там на латыни Via Dolorosa, да? И вот они, значит, вот по этой дороге несут вот этот самый крест. Там огромная-огромная толпа. Вот этот крест несут священники, и кругом куча паломников. И эти паломники там хоть одним пальчиком, да, пытаются, ну, как это, помочь, облегчить нести этот крест, да? Вот это вот желание человеческое, да, скажем так, ну, как продублировать. И в принципе... Оно смотрится очень умильно так, да, вроде как будто вот люди в одном таком благородном порыве, религиозном, таком что-то делают очень хорошее, похожее на то, что делал Иисус Христос. Но по большому счету, вот этот крест пронести и умереть он смог один, без помощи людской. Да? Поэтому вот эта вот, ну, попытка там хотя бы пальцем там подержать этот самый крест, хотя бы как-то вот чуть-чуть прикоснуться там или облегчить вот эту вот как бы ношу Христа, ну, я говорю, то, что вот в наших песнях иногда отражается, да, что там я твоим ноги тебе слезами помою, там, раны твои врачую, там, и все остальное, то есть, ну, как бы вот это не больше, чем порыв человеческой души, который не реализуется никогда, по большому счету, да, а если и реализуется, то очень неумело и очень с какой-то нехорошей долей гордости, на мой взгляд. Почему? Потому что все вот эти вот ереси, которые вошли в христианство, да, они вошли, ну, как сказать, ереси, я имею в виду какие? То есть все абсолютно ереси, которые есть в христианстве, настоящие ереси. Не псевдоереси, какие-то там, которые там, ну, непонимание толкований там одного места или другого места, это ну, разномыслие, это не ересь, да, это разномыслие. А ересь, это когда ты пытаешься к делу спасения добавить что-то свое, да? Основная проблема вот этого вот ереси в христианстве, это когда ты к спасению Иисуса Христа пытаешься добавить что-то свое. То есть, что такое, да? То есть, да, ты спасаешься жертвой Иисуса Христа, но, надо, она как бы сделана, да, но ты должен доделать, ты должен хоть немножко, хоть приложить, хоть пальчиком, но приложиться к этому делу спасения, да? Ты должен там креститься правильно, или ты должен там, я не знаю, там... Да, обрезаться, как там, или исполнять закон какой-то, или исполнять какую-то заповедь, плюс еще, то есть ты не спасен полноценно жертвой Христа, ты дорабатываешь это самое спасение, да? То есть дополняешь это самое спасение. И вот это на самом деле очень опасная ересь, после которой выступал апостол Павел, и в принципе с которыми мы должны сегодня тоже быть очень осторожными, потому что куча есть вариантов. Тогда он запретил им обрезаться. Почему? Потому что тогда это было в такой форме. А сегодня там нужно, есть куча вариантов, как доспастись. То есть ты спасаешься через жертву Иисуса, но ты должен доспастись, да, сделав какое-то дело. Обычно, как правило, простое. Это несложно. Ну, может быть, более сложнее, чем шевелить пальцем, но все равно это, ну, как сказать, ты должен доделать эти все вещи. И это уже, ну, это уже опасно. Почему? Потому что в этой, ну, как в деле спасения один единственный Христос. Мы видим, что нету помощников. Нету помощников. Апостолы не помогли Христу в его страданиях. Заснули. Он сказал, побудьте со мной это время, да? Помолитесь со мной. Они не могут. Они засыпают. И вот в этой главе это очень ярко и ясно видно, да, что нету ни помогающих, никого. Эта женщина, которая помазала его погребению, она нечаянно это сделала. Да? Симон тот кириньянин, который нес крест потом дальше Иисуса Христа, он тоже нечаянно это все там попался, подвернулся. Он, написано, с поля возвращался. Он не шел специально за крестом, чтобы вот, когда же ему тут, как это сказать, помочь, да. Он, написано, с поля возвращался с работы, усталый, домой шел. Совсем ему было наплевать на то, что происходит там с Христом и со всеми остальными. Подвернулся под руку этому римскому легионеру, который сказал, ты, тащи, иди сюда. Мы говорили, спите и почиваете. Да, тогда приходит ученикам своим и говорит, все еще спите и почиваете, вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем отсюда. Вот приходит предающий меня. То есть все, сейчас будет вот оно, собственно. И когда он еще это говорил, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним много народа, с мечами и палками, колями вот этими от первосвященников и старейшин народных. Предающий же, то есть Иуда, дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть, возьмите его. И подойдя к Иисусу Христу, сказал, радуйся, Рави, и поцеловал его. Кого, говорит, я первого поцелую, тот и есть, возьмите его. То есть он ну, заранее заговорил, я выделю его, то, что поцелую. Ну, не поцелую, а, то есть приветствие такое, горячее приветствие. Иисус сказал ему, друг, для чего ты пришел? Или еще, как здесь вот приведено, так вот для чего ты пришел, приятель. И тогда подошли к нему и схватили Иисуса и взяли его. 51 стих. Вот один из бывших с Иисусом простер руку свою, извлек меч свой и ударив раба первосвященника, отсек ему ухо. Ну, другие там евангелисты говорят, что это Петр был. То есть он все-таки слово свое держал, и как сказал, если тебя умру, то в принципе он и кинулся умирать. Кинулся умирать, потому что на толпу большую, вооруженную, кидаться одному, это что? Такой жест смертника, да? 52 стих. Тогда говорит ему Иисус, возьми меч твой, возврати меч твой в его место, то есть вложи обратно в ножны. Потому что все, взявшие меч, от меча погибнут. Или думаешь, что я не могу молить теперь отца моего, и он предоставит мне больше, нежели 12 легионов ангелов. Как же сбудутся писания, что так должно быть? То есть Христос запрещает ему сейчас вот тут геройствовать. И по какой причине? Чтобы исполнилось Писание. Он говорит, ты, ну как сказать, я в защите твоей не нуждаюсь. Если бы мне нужна была защита, то что? Сейчас бы отец бы мне ее дал. И никто бы тут мне ничего не сделал. Говорит, там, тут 12 легионов, ну это как бы полнота силы какой-то. 12 легионов это огромное количество, то есть, ну, Божьей какой-то защиты. Тут одного бы, наверное, ангела хватило. А обращаясь к толпе, сказал так, 55 стих. Вот в тот час сказал Иисус народу, как будто на разбойников вышли вы на меня с мечами и колями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Это уже, ну, как обличение в их, ну, как бы, нечестности, да? То есть, что сейчас вы тут прибежали на меня, как на разбойника, да, как на облаву такую устроили, как будто я от вас прячусь. А говорит, я же с вами был каждый день. Чего ж вы тогда так нескромно, точнее, скромно молчали? 56 стих. «Сие же все было, да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики, оставив его, убежали». И ученики, оставив его, тогда убежали.
Он сам вызвался или он был предопределенный?
Ну, как сказать, какая его разница, предопределенный или не предопределенный? Вы хотите узнать... Да, виноват он или не виноват, да, все сводится к тому. Сводится к тому, что виноват, потому что Христос, засвидетельствуя о себе, он сказал, что Сын Человеческий будет предан, да, но он дальше говорит, но горе тому, кто предает. Он говорит, лучше бы ему не родиться, да, лучше бы ему не родиться, понимаете, то есть... Бог засвидетельствовал в отношении Иуды, что он виновен в своем предательстве.
То есть был избран худший?
Не избран, послушайте. Никто никого не избирает, потому что если избирается, то тогда вина не на том, кто делает, а кто избирает. Понимаете? Я про это тоже говорю. Нет, тут все сложнее, потому что, еще раз говорю, я как-то вот, когда проходили Марка, вам такой пример давал, да, что, допустим, если я, да, ну, в отношении там вины и ответственности и всего остального, да, то есть сложно это все, потому что Христос говорит, я Сын Человеческий, да, он говорит о себе, и горе тому, кто вот меня предает по этому поводу, да, но это не так, что вот он заранее там, допустим, набирает 12, говорит, вот, ты хороший заходи, и так 11 набирает, ну, и 12-го нужно же предателя где-то найти, ну, кто тут у нас похуже бегает вокруг, вот Иуда вроде, ну, и ты тоже пойдем со мной, и так далее, и так далее. Если вы помните, то... Что он никаким образом там не был, то есть и многие, ну, кинематографисты, которые пытаются вот воссоздать вот образ апостолов, образ Иисуса Христа, у них вот Иуда, он с первых дней прямо такой страшный.
Как немцы с первых советских фильмов.
Да, как... Он всегда... Да, сразу видно, что это плохой. Да, то есть это самое. Он всегда... Все апостолы такие беленькие или серенькие такие, Иуда всегда черный. Этот самый, то есть, и этот самый, и лицо у него там самое злобное среди всех апостолов. То есть все апостолы такие улыбчивые, такие добродушные, а он всегда такой угрюмый и такой небритый какой-то, такой страшный, такой черный. То есть вот сразу видно, что предатель, да? Но дело в том, что, в общем-то, он до момента вот своего вот решения никак не выделялся. Написано, что он, как и все остальные апостолы, жил вместе с Иисусом Христом, ничем не выделяясь, да? Ему доверили кассу апостольскую, да, и я думаю, что там были такие же адекватные люди, как и у нас, понимаете?
Но то он есть подворовывал.
Послушайте.
Так он подворовывал.
Ай-яй-яй, какие вы все следующие, не могу. То есть вы хотите сказать, что, допустим, что кассиру нужно забирать следующим образом, да, то есть собрать... Собрание членское в церкви и сказать, кто у нас тут самый вороватый? Давайте посмотрим, самого недостойного, где тут у нас, да? Кто-то может это, ну, там.
Так он так воровал?
Да? Вот тебе, друг, наше пожелание, будешь их носить и хранить, да? То есть вы что, думаете, апостолы были настолько неадекватны? Понимаете? То есть все, ну, в любом случае, если кому-то доверяют кассу, да, то это должен человек быть какой? С хорошей репутацией, по крайней мере, да, то есть он должен быть какой-то адекватный, ну,
Не все с хорошей репутацией, это же были апостолы.
Ну, как? Ну, Матфею не дали кассу, не дали.
А я думаю, Иуда сам взял ее.
Сам взял, ну, конечно, и мы говорим, кто возьмет тут сегодня пожертвование похоронить, да?
Я уже взял.
Да, и Саша, я уже взял, все, пошел.
Ну, и все, и пошли.
И пошел, и все, вам все говорят, нормально, брат, и неси, ты у нас тут.
Молодой пусть носит.
Да, молодой пусть носит, да. И так далее. Все это не сразу, все это, ну, как сказать, и то, что потом он начал брать, и так далее, это не с первого года, я думаю, там, и так далее, то есть все, ну, и ничем он таким злобно-вредным по виду и по поведению не выделялся из тех апостолов, которые там были во всей этой компании. Понимаете? Потому что если, допустим, я еще раз говорю, что если я знаю заранее, то я отвечаю. Это вот, ну вот, как я вот такой пример, думаю, что Бог дал тогда, когда я в прошлый раз объяснял Марка, то есть, подумайте, вот, допустим, иду я, ну вот, идем мы в какой-нибудь поход, допустим, лодочный, на байдарках, да, вплав идем. И я вот набираю группу людей, и, естественно, я спрашиваю, кто не умеет плавать, да? И вот, значит, вот я не умею плавать. Ну, я говорю, ну вот хорошо, вот вы умеете все плавать, вы это самое, значит, она там одна не умеет плавать, ей жилета не давать. Все плывем без жилетов, да, ей жилета особенно не давать. То есть она говорит, я живу там, нет, ей все равно жилета не давать. Она, это самое, ну как это сказать, если я такую беру на себя ответственность, да, беру ее в поход с собой, знаю, что она не умеет плавать, жилеты ей специально не даю, да, то в конечном итоге утонет человек, и что? И я скажу, ой!
Сама виновата,
нечаянно. А я и не знал, что такое случится. Понимаете? Понимаете, нет такого. Неправильно. Я буду отвечать. Почему? Потому что я знал, что я не умею плавать. Я специально, ну, как подверг опасности. Да сбудутся писания. А писание что говорит? Если не умеешь плавать, утонешь. Да? И я говорю, утонула? Молодец, да сбудутся писания.
Он тоже тебя сразу не готов предать.
И Иуда, конечно, не сразу не готов к предательству. Ну, то есть он у него не было такой цели стать предателем и погибнуть. Кто из людей такое хочет на себя? Нет, конечно.
Да, да. Но он же все равно знал, что среди 12 есть предатель.
Христос знал. Он говорит, Писание предупреждает. Один из ведущих со мною хлеб поднял на меня пету.
Да.
Да? Но я думаю, что Христос не, ну, как не планировал Иуду как предателя от самого начала. Мне кажется так. Как-то было бы очень жутко все это дело.
Бог хочет спастись.
Да, если знать, что Бог хочет, чтобы все спаслись. Кто там проявился, то есть тот...
И в то же время он его называет другом. Он его пришел предавать, тот же
жалко. Он ноги ему помыл. Он его, он его как бы немножко так притормаживал, говорит, если говорит, вот я не предам, он говорит, ну так делай, если так хочешь, не предавай. И так далее. Поэтому, ну, тут, скажем так, вот этот вот момент на самом деле очень сложный. То есть и выбор его осознанный, добровольный этого Иуды самого, и то, что на самом деле он виноват, виноват. Потому что многие, ну, такие философы христианские, некоторые доходят до того, что Иуда типа и не виноват. Раз Бог его избрал, то для этого, для этой как бы миссии, то Бог за это, за его гибель отвечает.
Тот же Пилат пытался руки помыть.
Да, и тот же Пилат пытался отмыться, что я, мол, не виноват, вы его предаете, а тем не менее. Мы тут сидим все белые и пушистые, и никто ж не знает, что там дальше будет, понимаете? Кроме это самое, никто ж не знает, кто как то кончит, понимаете? Потому что как
придет такое время,
что там будет, да?
Ну, кто предаст, может,
да, потому что, ну, что там, что далеко ходить, смотрите, что творится сегодня, да, вот в отношении.
Потому что этот дьявол всегда работает.
А что делать? Ну, у него работа такая. Поэтому, ну как сказать, ну как, тут мы говорим, да, что мы тебя не предадим никогда, это самое все такое. То есть кто планировал, да? Ну, смотрите, что с служителями сегодня творится, со многими, да? Смотрите, что там с другими членами церкви творится, которые вроде как бы начинали, как здорово, замечательно и все хорошо, да, и как заканчивается все. Кто же знает, что тут, где тут, понимаете? Поэтому тут нужно просто, как говорится, бодрствовать и молиться в отношении себя, чтобы самому так вот не повести. А в отношении виновности, да, виновен. То есть, если, потому что Писание очень ясно, четко по этому поводу говорит. Он говорит, горе этому человеку, то есть, который меня предает. Ему лучше, говорит, и не родиться. Это страшная судьба.
Когда хлеб
Что-то там есть у Иоанна, да, по этому поводу, да. Я, да.
Он уже был готов к
этому? Да.
А и потом он не расставился. У него был шанс раскаяться, да, мне кажется.
Писания сбыться должны были, да, но как бы сказать, но на эту должность не назначали козла отпущения, я вот так скажу. То есть я думаю, что когда Петр отрекся, он же не знал, что там Иуда, не Иуда, он до конца не знал, кто этот человек, да? Я думаю, что когда Петр отрекся, он себя чувствовал вот этим предателем, как раз, про которого Христос и говорил. Потому что он же не в курсе был, что там вот мы тут знаем со стороны, что там, оказывается, Иуда там заранее, сговор пошел. А то, что там вот произошло, там кто-то там раз, там прум-прум-прум, там. Хотя вот Иуда пришел, он, Петр там что-то кинулся, потом опять. Понимаете, вот это такая вот заваруха, когда ученики все разбежались, а они себя как чувствовали? Тоже предатели себя чувствовали. Хотя кричали, что вот мы за тебя умрем. И он тоже говорил, что я за тебя тоже умру. А потом даже вот, ну, кинулся на смерть, и, ну, когда Христос останавливает и говорит, не надо, должны Писания сбыться, а он опять же не понимает, в чем смысл вот этой смерти, в чем смысл того ареста. Он идет за Христом, он, помните, там дальше где-то там будет, он следит за ним, он, ну, как сказать, не понимает ничего и так далее. Да. И он единственное, что видит, что Христос почему-то отвергает ему помощь и почему-то не принимает его вот такой вот героизм. И он тогда полностью тоже растерян, не как это сказать, разбит, не понимает, что где и как дальше. Я еще раз говорю, борьба у всех. И у Иуды борьба была, да, и у Петра борьба была, и у Христа борьба была. Но борьба это не, ну, еще не факт того, что ты, ну, плохой. Да? Что после этой борьбы победит? Да? Что ты будешь делать после этой борьбы? Либо ты после этой борьбы встанешь и сделаешь, исполнишь волю Божью, да, несмотря ни на что там, да, и либо ты после этой борьбы встанешь и будешь творить не весь что.
Но опять же, вера проявляется.
Да, потому что...
Фома до конца упорствовал, и тем не менее потом сказал Господь и Бог мой. Хотя упорствовал больше всех, наверное.
Да.
Вы все говорят, как мы его все видели. Тем не менее...
Да.
Что победило в конце?
Что побеждает? И в отношении Петра того же самого, да? То есть, если бы Петр пошел повесился тоже, да? Это было бы поражение.
Конечно.
Потому что Бог не предусмотрел этих всех вещей. То, что Иуда пошел повесился, это поражение.
И Петр тоже на рыбалку уже ушел, уже не верит, что Господь их в Галилее встретит.
Не, он предупредил их, что встретит и в Галилее, я не знаю, но что там и как, они не знали, да, в этой самой Галилее. То есть, чем заняться в этой Галилее? Ну, в Галилею пришли, что тут в Галилее? Ну, рыбалка, да, приличным делом, привычным делом, значит. Да. Хорошо, давайте на этом остановимся.